Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Доктор Живаго и Запад. Из цикла Владимира Абаринова «Муза на экспорт». Искусство преклонных лет. Мунк, Рот, Щедрин. Картинки с выставки. Сегодняшний «Американский час» откроет второй эпизод авторского цикла Владимира Абаринова «Муза на экспорт».
«Муза на экспорт» – это цикл, в котором мы рассказываем о восприятии наших любимых книг в Америке. Нам лестно, что эти книги переводятся и издаются, но что чужеземец может в них понять, кроме сюжета? Случай Бориса Пастернака особенный. Его роман «Доктор Живаго» пришел в Россию с Запада. Именно там он получил мировое признание. Впервые он был опубликован на итальянском языке в Милане в ноябре 1957 года и только в 1988 издан в Советском Союзе. Можно говорить о судьбе романа, а можно о романе судьбы. Для Пастернака роман стал итогом всей его жизни, ее объяснением, ее обретенным смыслом. Поэтому он не мог оставить его в рукописи, как не мог оставить в черновиках свою собственную жизнь. Роман должен был быть опубликован любой ценой. О романе «Доктор Живаго» и его судьбоносной роли мы говорим с Иваном Толстым, нашим коллегой, историком литературы, автором книги «Отмытый роман Пастернака. Доктор Живаго между КГБ и ЦРУ». Иван, для меня во всей этой истории с публикацией романа главным всегда было бесстрашие Пастернака. Он понимал, что в неизуродованном виде, и это в лучшем случае, роман не может выйти в Советском Союзе и сознательно принял решение передать рукопись на Запад. Как он пришел к этому решению? Как оно вызревало?
Решение вызревало очень давно, и Пастернак даже сам не знал, что результат его размышлений, его терзаний, его поисков примет вот такую форму – отдачи рукописи на Запад. Это было очень трудно сделать. Он до самой последней минуты колебался, судя по воспоминаниям тех людей, которые были свидетелями его поступка, то есть передачи рукописи итальянскому журналисту-коммунисту, что очень важно помнить, Серджио Д'Анджело, который работал на Московском международном радио, еще всего несколько лет назад был жив Сталин, и подумать о передаче рукописи на Запад было просто невозможно. Но вот Пастернак дожил до тех времен, до 56-го года, прошел 20-й съезд, и он, конечно, несколько, так сказать, отпустил вожжи, он уже не с таким страхом, ужасом и трепетом смотрел на это свое собственное решение. Но вызревало оно, повторяю, очень давно. Пастернак хотел писать прозу всегда, с самого начала. Вот с того момента, когда он начал сочинять стихи первые, вот тогда же начались и первые прозаические строчки. Уже ко времени революции у Пастернака была написана некоторая проза, и вскоре после революции она печаталась. И Пастернак был одновременно и поэтом, и прозаиком. Он считал, что проза дает человеку, дает автору масштаб определенный. И, конечно, в этом он был абсолютно прав. Но что в нем окажется сильнее, поэтическое или прозаическое, он очень долго не понимал. И окружающие не видели в нем прозаика. Он был, безусловно, талантливый, ярчайший, индивидуальнейший из русских поэтов 20 века. А вот о прозе его такого сказать было бы нельзя. Собственно, никто и не говорил. До тех пор, пока Пастернак не почувствовал, что поэтическая форма его больше не так занимает и не так интересует, как определенного рода набор мыслей, чувств, переживаний, духовных исканий, религиозных размышлений. То есть все то, что потом составило костяк и содержание романа «Доктор Живаго». Вот это к Пастернаку пришло к середине 30-х годов. И связано было с массой обстоятельств. Это и политический кризис в Советском Союзе, это и пастернаковское разочарование в революции, это и начавшиеся репрессии, которые косяком уносили его знакомых и общеизвестные литературные фигуры и так далее. И важнейший момент вот в этом пути понимания и прихода к тому, что он должен быть автором какого-то большого и серьезного произведения, была поездка Пастернака на антифашистский конгресс в Париж. И вот там Пастернаку европейская публика, собравшаяся в зале Мутуалите в самом центре Парижа, оказала такой восторженный прием, что Пастернак был окончательно растерян в этих своих поисках, в этом своем искании своего пути, потому что Европа его приветствовала за то, что он внутри себя не ощущал. Это очень важно помнить в поисках ответа, почему Пастернак послал свою рукопись за границу. Пастернаку был дан аванс, которого он не ждал и которого он не считал себя достойным.
Конгресс в Париже – это 35-й год.
Абсолютно верно. Это 35-й год. Это июнь, Париж, куда съехалась писательская, литературная, журналистская общественность со всего мира, знаменитые писатели, и была большая советская делегация. И вот Пастернак участвовал в ней, мы не будем сейчас отвлекаться, там были обстоятельства, он приехал в самый последний момент, он вообще не хотел никуда ехать, его заставили, ему насильно сшили ночью в писательском московском ателье костюм и отправили его поездом вместе с Исааком Бабелем в одном купе, отправили через Берлин в Париж. Он приехал в последний момент. Что он сказал во время своего выступления, в своей речи во дворце Мутуалите, никто на самом деле не знает, хотя и утверждают, что Пастернак сказал такие слова. Во всяком случае, Пастернак что-то сказал, и его речь была прервана, покрыта, наводнена овациями публики. Они приветствовали в Пастернаке фигуру, а не речи, не стихи, которые многие просто не знали, потому что они были иностранцами, не прозу, которая еще не дошла до Европы. Они приветствовали в Пастернаке личность, что тоже очень важно для понимания всей вообще истории Пастернака в целом. Вот всей драматургии его судьбы, драматургии его жизни. Это, может быть, высшее, что Пастернак создал сознательно, своими собственными руками, своей волей, своими действиями, своей этикой. Так вот, поездка в Париж и те авансы, которые Пастернак получил, сообщили ему, внедрили в него, в его сознание, в душу, в мозг, внедрили понимание и ответственность за свою судьбу. Вот 10 лет он создает роман, в 55-м он его заканчивает, в июне 56-го приходит к нему Серджо Д'Анджело, приезжает из Москвы и говорит: «Дайте, я покажу своему издателю, коммунисту Фельтринелли». И в эту минуту решается пастернаковская судьба. Если бы не было всех 40 предыдущих лет, неизвестно, как поступил бы Пастернак. Но эти 40 лет были именно такими. И поэтому, внимательно посмотрев в глаза Серджо Д'Анджело, он поднялся на второй этаж своей дачи и через несколько минут спустился с толстой папкой. Вручая эту папку Серджо Д'Анджело, он якобы, это воспоминание Серджо Д'Анджело, произнес фразу: «Вы пригласили меня на мою казнь». Говорил так Пастернак или нет, мы не знаем. Но в эту минуту Пастернак был действительно полон решимости. И это доказывается теми 4 годами, которые прошли после этого. За последующие 4 года Пастернак не сделал ничего и не сказал ничего, что опровергало бы вот это наше представление о полной сознательной решимости на такой поступок.
Вот эта набоковская фраза про приглашение на казнь, она набоковская, потому что это же название романа Набокова, а Пастернак мог его читать в современных записках. Эта фраза опровергает версию, что Пастернак сделал это по наивности, не просчитав возможных последствий. Он все понимал и перешел этот Рубикон совершенно сознательно.
Полностью с вами согласен. Абсолютно сознательно. Пастернак был смелым человеком, хотя и как бы робким. Вот смелость и робость в нем парадоксальным образом уживались. А фразу, кстати, эту действительно Пастернак в принципе произнести мог. Да, Пастернак сделал это сознательно Это был его выбор. Он бросил вызов эпохе, он бросил вызов своей судьбе, или, по-другому сказать, он остался этой судьбе верен. Вот это и есть ответ на вопрос, почему он получил Нобелевскую премию. Нобелевскую премию Пастернак получил за верность судьбе.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Парижская газета «Монт» напечатала интервью своего корреспондента с Борисом Пастернаком по случаю присуждения ему Нобелевской премии по литературе. Как пишет газета, Пастернак заявил: «Нобелевская премия – большая радость для меня, но она больше, она для меня моральная поддержка. Скажите вашим читателям, также, что в моей радости я очень одинок».
Это был фрагмент передачи радиостанции «Освобождение» предшественника «Радио Свобода». Иван Пастернак, конечно, ждал нападок, даже гнева властей. Но был ли он готов ко всему набору последствий?
Мне кажется, что не до конца. К набору такому нет. Во-первых, Пастернак никогда не был унижен властью. Даже сталинской. Сталин его не оскорблял. Он привык, что ему звонит вождь всех народов, а не он присмыкается. И поэтому, конечно, предвидеть всего того унижения, я думаю, он не мог. Но он знал, что последствия будут очень тяжелыми.
Чтобы дать почувствовать уровень полемики, приведем отрывок из выступления Владимира Семичастного, в то время первого секретаря ЦК ВЛКСМ, а впоследствии председателя КГБ.
Как говорится в русской пословице, и в хорошем стаде заводится паршивая овца. Такую паршивую овцу мы имеем в нашем социалистическом обществе в лице Пастернака, который выступил со своим клеветническим, так называемым, произведением. Этот человек взял и плюнул в лицо нашему народу. Свинья, она никогда не гадит там, где кушает, никогда не гадит там, где спит. А почему бы этому внутреннему иммигранту не изведать воздуха капиталистического, по которому он так соскучился и о котором он в своем произведении высказался? Пусть он стал бы действительным иммигрантом и пусть бы отправился в свой капиталистический рай.
В конечном счете Пастернак в избежание худшего заявил об отказе от Нобелевской премии. Отрывок из передачи «Радио Освобождение» от 29 октября 1958 года.
Говорит радиостанция «Освобождение». Шведская академия словесности и языкознания официально сообщила сегодня, что Борис Пастернак отказался от присужденной ему Нобелевской премии по литературе. В тексте, посланной Пастернаком из Москвы телеграммы на французском языке, говорится: «В связи со значением, которое придает вашей награде то общество, к которому я принадлежу, я должен отказаться от присужденного мне незаслуженного отличия. Прошу вас не принять мой добровольный отказ с обидой, Пастернак». Постоянный секретарь Академии доктор Андерс Эстерлинг, на имя которого послал свою телеграмму Пастернак, заявил: «Пастернак может отказаться от премии, но честь этого отличия остается за ним. Он имел полное право отказаться от Нобелевской премии, которая возложила на него такую тяжелую ответственность».
Иван, давайте посмотрим на ситуацию с обратной стороны. Почему Фильтернелли так ухватился за роман? Почему мгновенно возник такой ажиотаж на Западе?
Новый роман из Советского Союза. Советский Союз раскрывается и обретает человеческое лицо. Еще робкое, еще не до конца очерченное, но в любом случае более симпатичное, чем совсем еще недавно. После ужасной мертвечины этих советских кирпичей, прозаических и поэтических, после соцреализма в живописи и в музыке, является книга, ни на что не похожая. Мы ее еще не раскрыли, мы западные читатели, но мы понимаем уже, что вокруг нее и с нею связано что-то необыкновенное, непривычное. Это была советская книга, пришедшая из Советского Союза, но она была весенняя, она была оттепельная, она была новая по своей температуре, смыслу и истории своего появления. С другой стороны, как впоследствии заметил Нобелевский комитет, Пастернаку вручена премия, в частности, за продолжение традиции великого русского романа. То есть Пастернак одновременно был и старой Россией, которую все-все-все хвалили, Лев Толстой, Достоевский, Чехов и так далее, и так далее. А с другой стороны, это была новая книга, она была советская. Вот эти два фактора заставили мир просто взвиться от интереса. И еще романа не читая, от него ждали невероятных сдвигов в общественном, в художественном, в политическом сознании.
Детективные приключения рукописи, борьба разведок и пропагандистских машин, присуждение премии, вынужденный отказ от премии – все это способствовало успеху романа на Западе. Но если исключить политический триллер, сильно взвинтивший ставки, что вы можете сказать о чисто литературном успехе «Живаго» у западной публики? Он был? Что именно привлекло западного читателя? Ведь русские романы о революции уже были изданы в Европе. «Хождение по мукам» Алексея Толстого, «Тихий Дон» Шолохова. Может быть, «Живаго» написан в более понятной европейцу системе координат? Он не перегружен политикой, у него мелодраматический сюжет, понятные герои.
Роман Пастернака очень похож на самого Пастернака. Это излюбленное произведение, в которое составлено из самых разных мыслей и начинаний и порывов Пастернака. Эта книга в огромной степени поэтическое произведение, просто не в рифму. Например, описание творческого процесса, описание природы, страницы, которые этому посвящены, абсолютно гениальны. Но они к прозе относятся точно так же, как и к поэзии. Я бы сказал, что это скорее поэтическая форма. Совершенно великие страницы. И если обложку прикрыть и читать вслух кому-нибудь, кто не знает текста Пастернака, он скажет, что это очень напоминает Набокова и иногда просто неотличимо. Эта книга оказалась настолько своеобразной, что к ней очень трудно подобрать какой-то жанровый эпитет. Положить ее на какую-то полочку. Да и не надо. Не будем класть этот роман на полку. Это странное произведение, полное очарования по-своему, полное слабостей, провалов и неудач тоже по-своему.
Пастернака радовал успех на Западе, но он все же очень хотел увидеть книгу, изданной по-русски. Он надеялся, что она все-таки вернется в Россию.
Пастернак был человек нервный, ранимый, нравственный и считал, что такова должна быть и власть. Таково должно быть и общество. Иначе зачем жить? Пастернак был уверен, что появление русского текста на Западе пристыдит Никиту Сергеевича Хрущева или кого там, Поспеловых и прочих чиновников, которые ставили преграды на пути этой книги. Ему думалось, что невозможно, если книгу будут читать, писать на нее рецензии на Западе, чтобы ею не заинтересовались и в Советском Союзе. Безусловно, он был уверен, что все вернется. Он прожил долгую жизнь, и он видел, как возвращаются писатели. Ведь на дворе был уже 56-й, 57-й, 58-й год. Сколько непечатаемых ранее авторов стали появляться, продаваться, переводиться, впервые издаваться по-русски, люди читали с жадностью. Пастернак видел, что, как по словам Корнея Чуковского, в России нужно жить долго, и если ты долго живешь, то ты видишь, когда мимо тебя проплывет не только труп твоего врага, но проплывет дружественный корабль, который предложит тебе присоединиться к общему веселью на палубе. Пастернак знал, что это произойдет, и мы все тоже знаем и живем тем, что наши дела когда-нибудь вернутся, и мы будем оправданы в своих переживаниях и в неправедном гонении. Это настолько было естественно для Бориса Леонидовича, что он в этом не сомневался. Он был одержим круговой порукой добра и интеллигентности. Вот почему он и отдал свою рукопись на Запад нескольким очень малоизвестным ему людям. Он увидел порядочность и в переводчице Элен Пельтье, которой досталось один экземпляр, и в Жаклин де Провояр, тоже переводчице и специалисту по русской литературе, которой достался другой экземпляр, и так далее, и так далее. Он раздавал текст иногда очень мало знакомым людям, в надежде, что люди прежде всего порядочны. А так ведет себя только человек, который порядочен сам.
Следующий этап адаптации на Западе – это экранизация. Конечно, Омар Шариф не имеет ничего общего с героем Пастернака. В картине много развесистой клюквы. Тем не менее, «Живаго» Дэвида Лина, фильм 1965 года, стал одним из самых успешных проектов студии Metro-Goldwyn-Mayer. Он получил 5 «Оскаров», в том числе за музыку, которую написал Морис Жарр. Именно пластинка с саундтреком способствовала наплыву публики в кинотеатры. До ее выхода картину показывали в полупустых залах. Так или иначе, «Живаго» стал фактом американской поп-культуры. Главная музыкальная тема из «Живаго» также популярна и узнаваема в Америке, как увертюра Чайковского «12-й год». Но каков же сухой остаток? Вошел ли «Живаго» в круг чтения западного интеллектуала и просто культурного человека?
Мне кажется, что не очень вошел. И вот чем это объяснимо. Я очень редко встречаю западные положительные отклики на «Доктора Живаго». Скорее, недоумение. Резкого отрицания тоже не очень много, хотя и есть. А в основном недоумение. «Мы не поняли», говорят люди. «Это что-то непонятное. У этого какая-то не очень приятная, не очень незахватывающая форма подачи». И так далее, и так далее. Все то, что, собственно, и мы ведь знаем за «Доктором Живаго», но стесняемся очень часто в приличном обществе сказать. Нам кажется, что бросить камень в «Доктора Живаго», я имею в виду в книгу, это то же, что еще раз оскорбить Пастернака, оскорбить его судьбу, судьбу человека, который решился на такое. Поэтому мы осторожничаем. Мы ведем себя политкорректно в этом смысле. Хотя, когда мы видим, что собеседник тоже не обидится, мы даем себе волю и говорим, ну, в общем, книга не очень получилась, книга слабая. Вот западный читатель, которого нельзя теперь уже отделить от западного зрителя, потому что где ты проведешь эту границу, если с 65-го года существует фильм, да? И вообще мы сами обманываемся. Мы часто видим фильм, а думаем, что рассуждаем о книге. Да и фильм-то, честно говоря, удивляет, что у него такое количество «Оскаров». Фильм-то тоже не очень пережеванный и вообще имеющий мало отношения к тексту романа. Фильм, по-моему, слабый. А сыграла здесь роль все то же, что сыграла и для продвижения романа пастернаковского. Это судьба автора. Пастернак – это фигура, которая недаром получила Нобелевскую премию, недаром столь знаменита, недаром по его книге снимают фильм в Голливуде, недаром там играют красавцы-актеры, недаром к этому фильму пишется гениальная музыка французского композитора Мориса Жарра. Все это вместе теперь расчленить уже назад нельзя. Фарш невозможно провернуть назад. Мы не знаем, на какие атомы делится сознание человека, оценивающего «Доктора Живаго». И фильм, и роман, и судьбу Пастернака, и книги о нем, и просто его славу. И это навсегда. И это называется судьба.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки. Искусство преклонных лет. Мунк Рот Щедрин.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде, пенсионерам жить не на что. пенсии минимальные, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» картинки с выставки «Искусство преклонных лет. Мунк Рот Щедрин».
Сравнительно недавно в Нью-Йорке состоялось важное событие. Открылся филиал «Метрополитен», расположившийся в бывшем здании музея Уитни. Это расширение позволило чуть вздохнуть и расправить члены нашему МЭТу. «Метрополитен», как всякий великий музей, переполнен произведениями искусства. Но по закону, принятому муниципалитетом Нью-Йорка еще в XIX веке, музей не может расширяться. Отцы города-то решили, ему нельзя расти ни в высоту, ни в ширину, никуда. Именно поэтому в «Метрополитен» редко бывали выставки современного искусства. На это не хватало места. Но вот недавно музей получил в свое распоряжение целое здание. Прошлой весной это произошло. Это здание построено архитектором и дизайнером из Баухауза, которого звали Марсель Лайош Бройер, венгерский еврей, который эмигрировал в Америку. Самое популярное, во всяком случае, самое массовое его произведение – стул, который стоит у меня дома. Он называется «Василий». Это подарок дизайнера Бройера художнику Василию Кандинскому, который тоже был в Баухаусе, конечно. На втором месте по популярности как раз и есть здание музея Уитни, ставшего теперь называться «Мэтт Бройер». Он построен в стиле брутализма. Брутализм означает «необработанный бетон». Это был любимый материал архитекторов послевоенной эпохи, зодчих, которые предпочитали работать с честными, то есть некрасивыми материалами. Здание Бройера воплотило в себя все черты этого стиля. Больше всего оно похоже на дзот. Там почти нет окон, что создает клаустрофобическое ощущение. Архитектурную форму этого музея очень трудно передать словами, потому что она никакая. Неудивительно, что я избегал в этот музей ходить. В нем чувствуешь себя, как на полигоне, вот-вот рванет. К открытию новые владельцы реставрировали это странное сооружение, восстановив прежнюю брутальную простоту. Если там и были какие-то наметки красоты, то они все смели, чтобы не осталось полированного дерева или натертого паркета. По мне, это авангард без человеческого лица. Но именно поэтому «Метрополитену» так важно гуманизировать эту архитектуру за счет человечных выставок. Одна из лучших посвящена искусству старого Мунка. Все знают Мунка, и все именно поэтому его любят. Крик стал иконой нашего времени, за что и поплатился тиражом пошлости. То, что было для художника предельным выражением беспричинного отчаяния, вроде арзамасского ужаса Толстого, оказалось массовым сувениром – мечом, майкой, зонтиком. Пытаясь выйти за пределы известного и надоевшего, кураторы нью-йоркских музеев часто устраивают ретроспективы Мунка, помещая его в самый разный контекст. Одна из таких выставок прошла всего 2 года назад в музее австрийского немецкого модернизма. В ней Холсты отца экспрессионизма сравнивали с его духовными детьми, которые научились у Мунка первой и главной заповеди современного искусства – не изображать, а выражать. Американский час, конечно, рассказывал об этой выставке, и сейчас я хочу процитировать ту передачу. Обогнав своего метра, австрийские и немецкие мастера экспрессии Кирхнер, Кокошка и, конечно, Шиле пошли дальше. Сам же Мунк в свои последние годы, замкнувшись в мастерской, чтобы не видеть нацистскую оккупацию, провел в одиночестве. Работая по ночам, он писал себя, старика в пустой комнате. Ярость исчезла, ужас стих, тревога стала привычной, и мир замолчал. Конец цитаты. Новая выставка убедительно и красноречиво опровергла этот печальный вывод. Если видеть мастерство кураторов в том, чтобы сделать, по совету Паунда, старое новым, то экспозиция, составленная из 43 работ, добилась этого, перевернув представление об эволюции Мунка. Принято считать, что все лучшее он создал в беспутной и безоглядной молодости, когда возникли бессмертные образы страсти и страха, вроде его Мадонны. Но сам Мунк уверял, что его живопись началась лишь после того, как ему исполнилось 50. И теперь понятно почему. Экспозиция помещает работы Мунка в его собственный контекст. Как будто старый художник на склоне лет рассматривает свое творчество сквозь призму сожаления и снисходительности. Принимая эту точку зрения, Сарда, мы становимся свидетелями последней инвентаризации. Это горькое и честное занятие напомнило мне последнюю ленту Крапа. В этой пьесе Беккета герой переслушивает магнитофонные записи своего аудиодневника, постоянно возвращаясь к тем мгновениям, когда он был влюблен и счастлив. Мунк часто использовал ранние сюжеты, переписывая свои работы, особенно самые амбициозные, вроде тех, что составили его фриз жизни. Так, на холсте 25-го года он вновь пишет танец трех женщин, символизирующих три ипостаси – невинная девушка, зловещая соблазнительница и скорбная вдова – а на эту аллегорию светит фирменная луна Мунка, оставляющая на черной воде дорожку в виде восклицательного знака. В этом же ряду и другие работы первой половины его жизни. Зеленая натурщица с произвольно, как у Гелы, удлиняющимися конечностями. Комната с лиловыми стенами, где все плавает, словно с похмелья, в котором, надо сказать, Мунк знал ток, пока не бросил пить. Не хватает только крика, но его заменяет фотография 1870 года, сделанная там, где художник его крик услышал, на мирной дороге вдоль фьорда с видом на Осло. Центральный и подлинный сюжет выставки выстраивает те 16 автопортретов, что Мунк написал с 1886 по 1943 год. На самом первом, 23 года, он напоминает юного Рембрандта, который тоже изобразил себя с щегольством мастерства и наряда. Но дальше все становилось хуже и лучше. Путь шел от наглости к отчаянию. В зрелых работах Мунк еще пишет себя с достоинством художника, знающего себе цену. Он всегда смотрит прямо вперед, в зеркало, которым мы, зрители, ему служим. Помимо себя он ничего не видит, поэтому на ранних автопортретах нет вещей, только смутная мгла декоративного фона. Но ближе к старости происходит решительная перемена, оправдывающая название выставки «Кровать и маятник». На самом последнем холсте Мунк стоит между засланной кроватью и большими фамильными часами, лишенными стрелок, как в фильме Бергмана. Конечно, в этом можно увидеть набор прежних символов – сон, болезнь, смерть и время, запертое внутри нас. Но можно смотреть на эту картину, как на портрет в интерьере. Старик прощается со своими верными зрителями. Как раз в эти дни Мунк написал завещание, оставив все свои работы музею в Осло. Уже уходя с выставки, я замер у другого автопортрета, написанного в 1940 году, когда Мунку было 77 лет. На нем художник был невероятно похож на Бродского, каким бы тот стал, если бы дожил до этих лет. Завитки редких волос, как зародыш лаврового венка, обветренное годами лицо беспощадно кирпичного цвета, угрюмая складка опущенных губ и тихое северное протестантское упрямство. За окном, конечно, зима, которую Бродский называл честным временем года.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем новый выпуск «Картинок с выставки», посвященный позднему творчеству Мунка. К нашей беседе присоединяется культуролог и музыковед Соломон Волков. Соломон, вы хорошо знали Бродского, тем более, что ваша жена Марианна выпустила целую книгу его портретов.
С вашими, в общем, заметками на этот счет.
Не без этого. Вы согласны с моим наблюдением о сходстве старого Мунка с Бродским?
Да, безусловно. И взгляд похож, и овал лица похож, и даже вот эти завитки похожи, безусловно.
Интересно получается. Вы знаете, для меня эта выставка была поводом для размышления о старости в искусстве. Ну, во-первых, возраст к этому подталкивает. А во-вторых, очень интересно, как живут старые художники. Что они делают?
По-разному.
Что происходит со старостью в искусстве? И в связи с этим, прямо как предисловие к нашему разговору, в New York Times Book Review, книжном обозрении New York Times, напечатана огромная статья и интервью с Филиппом Ротом. Филипп Рот – это знаменитый американский писатель. Многие считают, что это главный американский писатель, не получивший Нобелевской премии, который прославился, среди прочего, тем, что он ушел на пенсию. Он уже несколько лет ничего не пишет. И в связи с этим к нему пришел интервьюер, который спрашивает, как живется писателю, который не пишет.
Когда Филипп Рот 5 лет назад, ему тогда исполнилось 80, объявил о том, что он вот уходит на пенсию, больше писать не будет, мы с вами обсуждали эту тему тогда. И я перечитал нашу тогдашнюю беседу, и должен вам сказать, я тогда выразил большой скептицизм на этот счет, насчет этого заявления, потому что считал, что это невозможно. И думал, что писатель, который так много писал, был таким продуктивным, как Рот, что он не сможет отказаться от творчества, что это кокетство, что это поза. Хотя Рот не производит впечатления каких-либо писателя. Он любил посещать русский самовар.
Там с ними познакомились.
Да.
Он был слегка выпивший, в компании чудесных молодых девушек и очень веселым, совершенно не походил на умирающего. Но он и сейчас очень хорошо выглядит, он прекрасно себя чувствует, он в прекрасной физической форме и доволен жизнью. Второй вопрос, можно ли назвать его нынешнюю жизнь не писательской, это большой вопрос, потому что сейчас сочиняется его биография. И он помогает автору этой биографии тем, что пишет ему письма, заметки к этой будущей биографии. А именно 1900 страниц накопилось уже этих заметок. То есть совсем, чтобы не писать, так сказать, нельзя.
Ведь этим же самым он занимался уже и тогда. 5 лет тому назад уже тогда началась вот работа над этой биографией, и, судя по всему, она не очень еще близка к завершению. Действительно, можно себе представить, что такое сотрудничество над собственной биографией является завершающим актом творчества Рота. Но это будет такое очень интересное завершение, в своем роде уникальное.
Его спросили о том, не скучает ли он по письму, не собирается ли он вернуться к той жизни, которую он вел на протяжении 80 лет. Филипп Рот – настоящий воркоголик. Он работал по 12-14 часов в день, сочинял и писал без конца и без конца. Его наследие огромное. Он подробно объяснил, почему он больше не хочет писать. Он сказал, что он подозревает, что уже все лучшее свое он написал, и любые другие сочинения будут хуже. И он боится испортить впечатление. Дословно он сказал так: «У меня больше нет умственной витальности, вербальной энергии, физической выносливости, которая требуется для создания такой сложной и требовательной структуры, как роман».
Ну а почему вы не писаете, не работаете в каких-то других жанрах, нежели роман? Есть форма эссе, есть форма заметок. Он мог бы написать сам, не сотрудничать над биографии, которую напишет в итоге все-таки другой человек, а написать какую-то большую автобиографию, мемуары.
Важнее, конечно, то, что он чувствует иссякание своего литературного дара. Знаете, я очень внимательно, во-первых, очень люблю Томаса Манна. Я очень внимательно читал его письма. И если вы помните этот том в литературных памятниках писем Томаса Манна, там есть одна интересная особенность. Чем старше становился Манн, тем длиннее становились письма. И однажды он объяснил, почему так произошло. Он говорит, что в старости, а ведь Манн тоже прожил очень долгую жизнь, в старости я почувствовал, как иссякают мои творческие способности. Но каждое утро я привык садиться за стол и что-нибудь писать. Как только я перестал писать романы, я стал писать письма, потому что что-то писать надо. Надо сказать, что я очень хорошо понимаю, потому что я не могу представить себе утро, когда я встану, попью чай и не сяду за компьютер, чтобы что-нибудь сделать. Потому что, знаете, мы все как ослы на мельнице привыкли ходить по кругу. Но любопытно, что Филипп Рот объяснил свою жизнь нынешнюю тем, что он сумел заменить писание чтением. И он говорит, что я никогда так много не читал, как сейчас, потому что книги других заменяют мне собственные книги. Вы можете в это поверить?
Да, и вот в этом интервью, которое я тоже прочел, он буквально нанизывает целую ленту названий книг, причем, как он объясняет, чтение одной книги цепляет его и приводит к чтению другой книги, связанной с этим. И там большое число книг, некоторые мне знакомы, другие совсем не знакомы, и даже авторы их не знакомы. И темы удивительные, потому что они лежат даже как бы вне гуманитарного русла. Он интересуется какими-то совершенно разными отраслями человеческого знания.
Он интересуется всем, кроме романов. Он сказал, вот чего я не могу читать, так это художественную литературу. Знаете, все это, конечно, хорошо, но случаи редки, даже уникальны, потому что писателю бросить писать очень трудно. Он привык жить в другом мире.
Писателю продолжать писать, по-моему, гораздо труднее.
Я бы сказал, что писать вообще трудно.
Серапионы говорили, когда они встречались.
Здравствуй, брат, писать трудно.
Очень трудно. Очень не добавляли.
Да, я очень люблю это приветствие серапионов, потому что они знали, как тяжел труд писателя. Но все-таки я не представляю себе, как без этого жить. Интересно, Искандер, я все время перебираю в памяти старых писателей, которые прожили долгую жизнь. Ну, как Лев Толстой, например, который без конца мучился своим писательством до последних дней. Но из наших современников, Фазиль Искандер, которого я немножко знал, дружил с ним, он в старости сказал замечательную фразу. Он сказал, что опрятность старости – молчание. Потому что когда писатель молчит, он охраняет достижения своей юности. Это примерно то, что сказал Филипп Рот, когда он сказал, что он не хочет писать хуже, чем он писал раньше. И как сохранить критический взгляд на собственное сочинение? Ведь кажется, что все хорошо. У меня был один знакомый писатель, которого я спросил, вы когда-нибудь написали фразу, которую жалеете? Он говорит, зачем бы я стал такую фразу писать? Но вот понимаете, как сохранить верный взгляд и вовремя остановиться? По-моему, это задача первостепенной сложности.
Во всяком случае, интервью это, которое, если вы заметили, Рот ведь не наговорил, о котором вот мы сейчас рассказываем нашим слушателям. Он его написал.
Потому что он любит контролировать свой месседж.
И потому, да, как Набоков делал в таких случаях. И в таком случае это интервью является тоже формой писательства, на самом деле. Тут есть такая хитрость зашифрованная. И я думаю, что, может быть, в этом плане, может быть, Рот пишет письма, о которых он не рассказывает, и эти письма составят потом дополнительный том его собрания сочинений. Это тоже маленькая хитрость.
То есть
хитрость.
Вы не верите в пенсию для писателей?
Я верю в то, что писатель, чья проза является по наполнению своему эквивалентом лирической поэзии, может замолчать. Потому что если то, что человек пишет, сходно вот с лирическим высказыванием, человек, прекращающий писать лирику, это сплошь и рядом.
Мое глубокое... Поэты, если они не Гёте, пишут молодость.
Да, причем это мое глубокое убеждение. Я считаю, что судьба и Пушкина, и Лермонтова всегда говорят, о, а что бы они написали бы, если бы остались бы живы, если бы не было вот этих вот роковых дуэлей. А мой ответ, а может быть, ничего бы совсем не написали, потому что у лирических поэтов наступает момент, когда действительно вот эта связь с высшими сферами, из которой они получают этот материал, для... прерывается, и ничего написать не возможно,
и тогда они начинают писать прозу.
Нет, и тогда они идут на дуэль, вот в том-то и дело, тогда они идут на смерть.
Соломон, а как обстоит дело со старостью в музыке?
Есть такое понятие именно по отношению к композиторам, как поздний стиль. И обыкновенно в позднем своем творчестве, вот, скажем, Стравинский, который дожил до преклонного возраста, ранний Стравинский и поздний Стравинский можно, конечно, узнать и в позднем Стравинском, раннего Стравинского при желании, но все-таки это два очень разных композитора. Вот то буйство, та живописность, та красочность, которая присуща...
Экзотика.
Да, которая присуща раннему Стравинскому, в позднем Стравинском полностью исчезает. Творчество становится... Я не хочу сказать высушенным, потому что высушенное, мы в это слово вкладываем некий негативный смысл, а оно подсушенное, вот так скажем. Интересно очень, творчество Бродского последнего периода перекликается с творчеством очень многих авторов вот в позднюю их эпоху. Мы с вами разговаривали о Шостаковиче. Поздний Шостакович напоминает позднего Бродского. И поздний Стравинский тоже напоминает позднего Бродского, потому что опять-таки, на язык наворачиваются слова, как «сухой» и даже «мертвенный». Это слова в данном случае неправильные, именно потому, что они пежеративные. Но есть это качество, согласитесь со мной, что есть что-то не, опять-таки, сказать неживое, это могут интерпретировать как оценочное мое суждение. А это я всего лишь констатирую качество данного
периода. Что касается Бродского, то мне кажется, что его поздние стихи, они менее эмоциональны, чем ранние стихи, потому что он все больше и больше становился англосаксом в этом отношении. Он все больше и больше бежал эмоции, а не шел к ней. Я читал Бродского всю свою жизнь, каждый сборник. И мне кажется, что чем дальше, тем лучше были стихи Бродского. И последний его «В окрестностях Атлантиды» сборник, на мой взгляд, это вершина, которая показывает, что Бродский шел вперед, а не стоял на месте.
В данном случае мы в том-то и дело, что мы не оцениваем стихи как лучше или хуже. Мы оцениваем одно качество или другое качество. Они действительно могут быть замечательны, но их свойством является вот эта некая мертвенность, которая является характеристикой данного стиля. Да, вот это вот такой вот отстраненный сквозь сжатые какие-то зубы, что-то едва цедится. Очень значительное, очень сильное, очень впечатляющее, но в этом есть элемент уже, как говорится, не от мира сего.
Вы описали Беккета, по-моему.
Вот и Беккет поздний такой же, правильно. Такой же поздний Стравинский. Но у меня перед глазами пример противоположный. Это творчество, как и Рот, Ротов 85. И герою моему в этой сфере, в сфере музыкальной, Родиону Константиновичу Щедрину, тоже 85. Но ничего подобного в его творчестве, которое мы можем охарактеризовать как позднее, нету. Я с ним разговаривал на эту тему и спросил, что он считает своим вот таким самым значительным поздним сочинением. И он ответил: «Левша», опера «Левша» по Лескову. Это очень интересно, потому что ведь в «Левше» ничего подобного, никакой вот ни мертвенности, ни вот этой какой-то вот подсушенности нет. Наоборот, это партитура, которая сверкает всеми красками.
Совершенно с вами согласен. Дело в том, что мне повезло, я уже рассказывал нашим слушателям об этом счастливом эпизоде своей жизни. Я был в гостях у Родиона Константиновича, и мы вместе прослушали, посмотрели записи этой оперы с комментариями автора. Я думаю, что такого второго случая в жизни не будет, да? И меня как раз именно поразило то, что вы сказали, это атмосфера карнавальная, атмосфера масленица, атмосфера. Это старая Русь. Это такое может быть у Гоголя, такое может быть, конечно, в первую очередь у самого Лескова. Но самое главное, что эта опера, несмотря на очень трагический сюжет, и несмотря на то, что там есть очень много печального, она смешная. Сколько бывает смешных опер? И когда Родион Константинович сказал, что вот он когда-то мечтал поставить оперу «Москва, петушки», я прямо взвился. Вот кому бы ее написать.
Вы знаете, я с ним тоже на эту тему совсем недавно, буквально на днях поговорил. У него же есть сочинение на тему «Москва, петушки», называется «Драматический фрагмент для оркестра «Москва, петушки». И это такая достоевская музыка, фантасмагорическая, вся построена на вот этом элементе. Слышен поезд, слышна вот та самая роковая электричка, в которой все это действие происходит.
Кстати, хорошее название для оперы — «Роковая электричка».
Во-первых, я спросил, откуда замысел. И он сказал, что был заказ от немецкого оперного театра на оперу «Москва, петушки». Но был такой вот директор, прогрессивный и продвинутый, который ему такую оперу заказал. Но потом этого директора убрали, и театр потерял интерес, и ничего из этой затеи не вышло. А остался вот этот вот материал для такого драматического фрагмента. Сочинение, которое блистательно передает основной смысл, основную идею этого произведения Венечки Ерофеева. Ужасно жалко. Я сказал Родион Константинович, ну давайте попробуйте. Все-таки вот, может быть, сделать эту оперу, потому что мне кажется, что именно оперы «Москва, петушки» очень не хватает.
Совершенно согласен с вами. Это один из лучших сюжетов для оперы, на мой взгляд,
поставлен. Ну, это уже дело авторское, но я хочу сказать, что юбилей свой Щедрин 85-летний отметил в России, и по всей стране, и даже, кстати, и за рубежом, скажем, вот в Мюнхене, в других местах, прошли концерты из произведений Щедрина, представляли их самые лучшие наши современные дирижеры. Гергиев со своим оркестром, Плетнев со своим оркестром, Марис Янсенс со своим оркестром, Тимирканов дал концерт из произведения Щедрина. Это вообще было, на самом деле, грандиозное празднество. Я смотрел видео тех концертов, которые были засняты. Во-первых, переполненные залы, полный энтузиазм публики. Все с колоссальным энтузиазмом музыку Щедрина играют. Дирижеры тоже купаются в этой музыке. Но что меня тоже очень порадовало и поразило, это в какой замечательной физической форме находится Щедрин, потому что он выбегал буквально на поклоны, поднимался из зала по достаточно высокой лестнице. 85 лет, остается только вообще позавидовать и пожелать самому себе и всем моим добрым знакомым, чтобы мы были бы в таком замечательном состоянии. Вот такое вот празднество прошло, и вот поздний стиль в итоге, когда мы сейчас вот говорим о позднем стиле, поздний стиль Щедрина, он отличен очень от того, что вот мы привыкли понимать под понятием поздний стиль. Прямо вот сейчас перед 85-летием своим написал произведение новое для хора капелла, еще не исполненное. Будем ждать новых произведений от этого автора. Это пример человека, исполненного творческих сил. А мы покажем в качестве иллюстрации, есть в том, что можно условно очень назвать поздним Щедриным, и это началось довольно уже давно. Некоторая такая ностальгическая, я бы сказал, струя. Вот ностальгическая, ретроспективная струя там есть. И я сейчас проведу параллель, которая для самого меня неожиданна, и, может быть, самому Щедрину даже и не понравится. Это параллель в каком-то смысле с поздним творчеством Рихарда Штрауса. Там тоже есть вот эта сильная ностальгическая струя. И как пример вот такого ностальгического мироощущения я бы хотел показать сочинение, написанное уже некоторое время тому назад, юбилей первого исполнителя Миши Майского, по как бы, его просьбе. Называется оно «Бельканто на русский лад» для виолончели и фортепиано. И вот там вот идет вот такая русская, на самом деле, русско-цыганская, я бы сказал, мелодия, которая вот окрашивает все это произведение в такие ностальгические тона. Что интересно, что вот в этих юбилейных концертах Щедрина это сочинение прозвучало в исполнении Майского, опять-таки, и сам Щедрин сидел за фортепиано и аккомпанировал. Он ведь замечательный пианист, ученик Якова Флиера. И вот это именно сочинение и услышат наши слушатели, исполняет виолончелист Миша Майский и аккомпанирует ему сам 85-летний юбиляр Родион Константинович Щедрин.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Иван Толстой и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Нужно решить вопросы с судами, с законами, с частной собственностью. Тогда будет уменьшаться и объем коррупции.
Но это точно не 500 дней, Григорий Алексеевич.
500 дней – это полтора года.
Радио «Свобода» всегда лицом к событию.
Вы посмотрите, что начнет происходить в стране после чемпионата мира по футболу.
То есть, когда маски все будут сброшены?
Вот когда все маски будут сброшены.
Лицом к событию сразу после выпуска новостей.
Какую? какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».